Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем последние исследования группы под названием «НИИ митингов», проведенные 6 мая во время марша миллионов и в последующие дни, когда в Москве проходили протестные гуляния. По телефону участие в программе принимает научный координатор группы Александр Бегбов, в студии «Радио Свобода» художник Виктория Ломаска, автор социально-графических репортажей, и гражданка Германии, политолог и журналист Ute Weinmann. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Саша, слышите нас?
Да, отлично слышу.
Дорогие слушатели, ваших сообщений мы ждем на пейджер. Телефон в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в эфир. Итак, Александр, ваша группа уже с декабря проводит исследования на массовых акциях протеста. Каковы ваши наблюдения? Что изменилось с тех пор?
С тех пор произошло несколько важных сдвигов в коллективном восприятии происходящего. Во-первых, окончание акции 6 мая, а именно разгон демонстрантов ОМОНом в очень жесткой и не щадящей ни детей, ни пожилых людей форме, привел к пониманию того, что митинги перестали быть веселыми прогулками, скажем так, без последствий. И ряд участников митингов во многом именно в осознании этого факта перешел к иного типа деятельности. Можно было бы предполагать, что это будет деятельность более жесткая, радикальная, связанная с ответным насилием, но как раз то, что мы наблюдали в последующие дни, полностью противоречило этому ожиданию. Сформировалось ядро участников, и в том числе тех, кто им попал под ОМОНовские дубинки. 6 мая участников, которые начали перемещаться по бульварам и, остановившись на Чистых прудах, создали лагерь Occupy Abay. Это первый момент, переход от, скажем так, митинга в ожидании того, что предложит сцена, что предложат некие лидеры мнений, к гражданскому движению, которое само решает о том, в каких формах продолжать активность. И эти формы оказываются ненасильственными. И второй момент – радикализация настроений, которое сопровождает это ненасильственное перемещение, движение, установление новых точек отчета в городском пространстве. Это все-таки довольно ясное понимание того, что нынешнее правительство слишком опасается людей, живущих в России, желающих самостоятельно решать, как управлять своей жизнью. И часть митингующих, часть участников акции, демонстрации 6 мая высказывались довольно резко в отношении действующего правительства и президента. То есть некоторая радикализация настроений, несомненно, тоже имела место. Особенно это было заметно, конечно, после разгона митинга. И не только со стороны людей, которые были в первых рядах и видели, либо непосредственно переживали на себе насилие ОМОНа.
Виктория Ломаска, адресован мой следующий вопрос. Вот Викова художник, вы запечатлеваете происходящее в графике. Какие перемены видите вы? Вот я не знаю, как меняются лица, которые вы рисуете? Вообще вот визуально что происходит?
Во всех моих работах обязательно включены документальные реплики. Это прямая речь участников событий. И меня в первую очередь интересуют не топовые личности, как Навальный, Удальцов или Собчак. Я не пытаюсь прорваться к ним и записать их выступления. Это делают обычные журналисты. А как художник-корреспондент в первую очередь стараюсь общаться с рядовыми участниками процесса. И когда все только началось, 6 декабря я начала серию «Хроника сопротивления», мне было трудно начать общение с людьми, и почти все реплики – это подслушанные случайно слова. И чувствовалось, что между людьми стена. Мы все пришли протестовать, мы все возмущены, недовольны, но каждый не знает, кто человек, который стоит рядом с ним, что у него в голове. А чем дальше развивается протест, тем легче общение. И, например, на Occupy Abba это было уже настолько легко. И даже это уже не общение, а дружба. У меня телефоны новых знакомых уже не помещаются в записную книжку. Я вижу, что многие люди знакомятся на митингах и на народных гуляниях, в лагере, и начинают действительно дружить. Я видела много таких людей, например, которые познакомились на марше миллионов и продолжают уже ходить вместе на все остальные акции.
Уте Вайнман, вы тоже внимательно следили за развитием российских протестов, начиная с декабря. Что думаете об этом вы? Вот полгода прошло с первой массовой акции в декабре. Что изменилось?
Очень много изменилось, и как Саша Бекбов уже отметил, очень много изменилось именно после 6 мая. Потому что вот первые крупные митинги, они тоже вот служили поводом для общения, для переосмысления собственно, собственной позиции по отношению вот к власти, вот к выборам, да, к своей жизни, к управлению собственной жизнью. Но после 6-го был переломный момент, именно потому что вот именно, то есть вот первые дни, вот еще после 6-го, когда продолжались вот гонки там по центру Москвы, но вот когда все успокоилось, и вот когда полиция перестала разгонять протестующих, или просто, по сути дела, даже не протестующих, а просто вот мирно собравшихся граждан, эти же граждане могли установить свои, как сказать, порядки. Они пытались, вот первый раз у них возникла возможность думать над тем, как они хотят дальше жить. Да? Обосновался лагерь вот на Чистых прудах. И вот там я наблюдала действительно нечто особое. Да? Уже, скажем так, вот когда проходила акция «Белый круг» в феврале, да, там царило, например, настроение детского утренника. Да, это был просто детский праздник. Да? Но этот детский праздник продолжался именно на Чистых прудах. Но уже не просто вот как безмолвный праздник, да, где люди стоят, там, махают вот белой символикой, а люди общались. Да. Люди охотно давали себя фотографировать, люди охотно подходили к чужим совершенно людям, да, с вопросами. Да. Там общались представители и старого поколения, там, молодого поколения. Вот часто я как раз вот на своих фотографиях много снимала, я часто заставала такие моменты, вот когда, ну, например, там, опытный, скажем, активист уже с большим стажем, уже в возрасте, дает свои листовки, а к ним обращается молодой совершенно человек, для него, у которого это, очевидно, первый опыт участия вот, ну, вообще в политических или околополитических вот мероприятиях, да, я хочу подчеркнуть, что для меня это в принципе, это событие на Чистых прудах, это есть политическое мероприятие, даже если там не прозвучали, скажем, политических лозунгов, да, но это тоже есть политика. Люди втягиваются как бы в такую общественную жизнь, да, и для многих это было открытие, да, что это на самом деле очень приятно. Да, это не... Участие вот в таких мероприятиях не обязательно означает, что ты должен, не знаю, быть активистом такой старой закалки, вот, который очень серьезно там обо всем вот, да, вот, думает, все знает. Да? Никто ничего не знает. Никто ничего не знает, но все ищут ответы. И это было очень здорово.
У Вики реплика есть.
Да, на Occupy Abba была огороженная зона, где располагалась народная кухня. И я знаю, что участники лагеря назвали ее «Кремль». И там работали на кухне, по-моему, коммунисты, а охраняли националисты и монархисты. И они стояли по периметру этой зоны, и многие, видя их вот с этим триколором, черный, желтый, белый, спрашивали, а что здесь, одни националисты? А они отвечали, да нет, еще анархисты, коммунисты, геи, лесбиянки. Я сделала такую композицию, и она была показана сразу же на выставке в самом лагере. И я видела, с каким удовольствием националисты видели ее и смеялись. Вот эти моменты, когда действительно люди самых разных убеждений объединяются вместе, желая перемен, Они очень приятные.
Я напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» художник Виктория Ломаска, политолог-журналист Ута Вайнман. По телефону участие в программе принимает социолог Александр Бекбов. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Я перед этой программой, как всегда, провела свой небольшой опрос в интернете. Спросила на нашем форуме, поддерживаете ли вы участников протестов, пишет Оленька из Тарусы. Отнюдь. Все это больше напоминает дурную клоунаду. Все действия оппозиционеров рассчитаны на внешний дешевый эффект. А главное, не оригинальны, по существу вторичны, поскольку копируют в слегка измененном виде выступления молодежи по поводу Уолл-стрит в Нью-Йорке и уличные бунты парижских гаврушей и даже отчасти киевский Майдан с палатками. Сплошной постмодерн, от которого воротит. Словом, не талантливо. Вот в чем беда. Валентина Зыванова. Всей душой поддерживаю. На них вся надежда. Из этого движения должна вырасти настоящая, а не быдлоидно-гибистская демократия. Валан из Элисты. В стране, где нет демократических выборов и где власть в лице подполковника КГБ не скрывает своей приверженности к тоталитаризму, нам, ее жителям, остается только один удел – протестовать против коррупции, лжи, лицемерия, ментовского беспредела, против демагогии на центральных телеканалах. Журналисты из России. Нет, не поддерживаю. Они замахнулись на русские духовные ценности. Во-вторых, они являются сторонниками ельцинской эпохи, того времени, когда шел развал страны и умирали от голода люди. Владимир Путин смог, как политик, консолидировать общество, укрепить Россию, наладить выплаты пенсий и заработных плат. Да, существует коррупция и другие проблемы социального характера. Но все это можно решить и в рамках великой России, а не на фоне всесъедающего либерализма, который доводит общество до сепаратизма и гибели цивилизации. Сандра из Вильнюса. Да, поддерживаю всем сердцем. Observer 41 из Москвы. Поддерживаю рядовых участников протестного движения. Значит, лидеров не поддерживает. И Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. А идею можно транслировать, которую несут сии протестующие? Вот тогда и выясним, кто за и кто против. Дело здесь не в начальниках и не в демократии, а в системе. От того, что вы в тюрьме поменяете начальство, начнете честно выбирать вертухаев, сама система тюрьмы не изменится. Именно осознание этого так боятся протестующие. Система-то она в собственной голове, а не в Кремле. Поэтому у них нет и не может быть в принципе никакой цели. Так, суета ради суеты. А что еще означают эти прогулки? Саша Бекбов, прокомментируйте высказывания наших слушателей.
Да, конечно, Вероника. Я как раз слушал эти сообщения и подумал, что вам удалось собрать достаточно представительную палитру, которая время от времени воплощена в комментариях, дискуссиях, обсуждениях происходящего и в сети, и в самом стане прогуливающихся или участников лагеря. Дело в том, что отношение к происходящему как к празднику, клоунаде, к чему-то несерьезному, не является исключительной привилегией противников митингов и лагеря. И время от времени даже сами участники лагеря могут в своих интервью или обменах между собой говорить, что ну вот здесь такая игра, вот здесь такое развлечение, да, и не очень понятно, чем это закончится. Чем это закончится, действительно не очень понятно, но совершенно очевидно, что под поверхностью вот этой игровой, праздничной, скажем так, вызывающей у кого-то восторг, у кого-то ненависть формы общения и взаимодействия, на самом деле скрывается довольно важная политическая работа. И смысл этой политической работы и заключается в том, чтобы поддерживать непрерывное общение. Если в самом начале существования лагеря 8-9 мая люди, которые приходили на чистые пруды, собирались небольшими группками знакомых и общались прежде всего между собой. То есть отсутствовало единое пространство в греческом смысле политического общения, да, как общение всех со всеми. То уже через несколько дней лагерь был достаточно четко и в этом смысле крайне впечатляюще структурирован. Проходили дискуссии, тематические дискуссии, организованные самими участниками. Да, то есть достаточно было просто заявить о своем намерении обсудить ту или иную тему. Начали проходить ассамблеи. То есть возник некоторый представительный, вернее, законодательный орган лагеря, в котором также мог принимать участие любой заинтересованы в его жизни. И я специально интервьюировал на этот счет организаторов кухни, людей, принимающих участие в обеспечении охраны. Действительно, решения ассамблеи принимались всерьез людьми, которые обеспечивали техническую сторону жизни лагеря. И действительно, ассамблея влияла, определяла жизнь лагеря, начиная с вопросов о том, остаемся мы или нет после предписания суда о выселении лагеря, и заканчивая тем, например, нужно ли объединять вегетарианскую и мясную кухню. Да? И в этом смысле, конечно, за приятным времяпрепровождением, ради которого в лагерь ехали и едут некоторые участники, стоит второе очень важное измерение. Возникает, поддерживается, обеспечивается совместной коллективной работой сама возможность общения, и вот эта возможность и есть новая форма политики. И второй момент относительно требований протестующих, гуляющих, собирающихся, митингующих. Действительно, сами участники также могут выражать в своих интервью достаточно отчетливое недоумение или, скажем так, ожидание того, чтобы эти требования или общий смысл происходящего становился бы более ясным. Но он не может быть никем дан или спущен сверху или извне. И это довольно важный момент, да? То есть мы настолько привыкли к тому, что политика – это обсуждение каких-то политических слухов, то есть слухов, рождающихся в коридорах власти и каким-то образом проникающих в общество, прежде всего через большие СМИ, что вот этот критический аргумент «вы сами не знаете, чего хотите» воспроизводится также и среди участников лагеря. Но важно понимать, что такое прояснение социальной, политической, культурной повестки возможно только в результате вот этого первого учреждающего момента коллективного общения и постепенной выработки каких-то смыслов, которые связывают всех участников протеста, движения, общения. И, в общем, первые результаты уже видны. В наших интервью, начиная с конца марта, 6 мая это проявилось очень хорошо, а в лагере на Чистых прудах, а затем на Баррикадной, это стало просто очевидно. Люди, которые плотнее других погружены в это общение, кто обсуждает и какие-то содержательные социальные вопросы на дискуссиях и участвуют в ассамблее, способны все более и более четко формулировать свои представления о желательном обществе. Например, о том, если это либералы, что должна происходить демонополизация некоторых государственных, скажем так, сфер, в которых присутствие государственной власти очень велико, но при этом, и это результаты нескольких интервью, должна обеспечиваться защита бесплатного публичного образования и медицины, гарантирующая минимум для большинства.
То есть все-таки некая социальная повестка. Спасибо, Саша, вы продолжите. Я хотела бы, чтобы наши гости в студии, Ута и Вика, прокомментировали бы тоже прозвучавшее мнение слушателей.
Я хочу сказать, что то, что происходит на Чистых или происходило, что происходит на Баррикадной, в других местах Москвы, это не копирование того, что происходило на Западе. Повестка дня другая. Да? Внешняя форма может иногда, как в случае с ассамблеей, да, действительно быть подобной, но это, тем не менее, другое. И это и не похоже на Майдан, потому что на Майдане поддерживали определенную политическую силу. Да? В данном случае мы имеем совершенно другую картину. Да? У нас нет единого движения, вот, которое выдвигает своего единого кандидата или который поддерживает одну политическую силу. Вот. Во время Occupy на Чистых прудах, на самом деле, очень многие темы, которые были предложены на обсуждение, были, то есть их выдвигали левые активисты, да, что совершенно неудивительно, потому что они уже обладали некими навыками, да, участия в политической жизни, да, в то время как другие люди только что в это втянулись, они, может быть, еще стеснялись, навыков их нет, но они наверстывают это упущение, да, потому что это было упущение, да, раньше вот люди особо не участвовали в дискуссиях, нету таких площадок, да, сейчас эта площадка появилась, вот. И Поэтому только сейчас вот начинаются вот споры на тему того, что мы хотим. Да, это совершенно разные политические силы в этом участвуют. Люди, которые еще не определились. Ну, поэтому это совершенно не похоже на Майдан. И это очень важно. Ну, и повестка дня, она только постепенно вырабатывается. Я бы даже сказала, что пока еще нет единой повестки дня. Ну, и на самом деле это и хорошо. Да. Только вопрос в том, что, к сожалению, на данный момент, вот когда снова стали разгонять лагерь, это продуктивная деятельность, да, это позитивная программа, которая может возникнуть только вот в условиях вот более-менее вот спокойного обсуждения, ну, вот это сейчас нарушено. Да, и поэтому сейчас происходят некие негативные процессы, но, может быть, об этом еще потом расскажу.
Ивика? Мне кажется, чтобы наши радиослушатели имели верное представление о происходящем в лагере, им просто обязательно надо хотя бы раз там побывать. Обязательно надо быть очевидцем этих событий. Во-первых, там меняются настроения каждый день. И даже когда стараешься быть там по несколько часов каждый день, даже этого мало. Настолько там кипит жизнь. А если человек ни разу не посетил эти народные гуляния и лагерь, а основывает свое мнение только на том, что услышал на пропутинском телевидении или увидел на пропутинских сайтах, где гуляющих просто заведомо искажают информацию, называют гуляющих маргиналами или зажравшимися богачами или креативными какими-то хомячками и так далее. Все это почти не имеет ничего общего с действительностью. И, конечно же, очень важно, что в лагере люди стали проявлять свои профессиональные умения. На Occupy Abay постоянно читали лекции на самые разнообразные темы, и вот я зарисовывала, что эти лекции были под дождем. Никто не расходился, настолько людям было интересно. Художники начали устраивать там выставки, а театральные деятели проводили театр. И видно, что через эти народные гуляния к нам присоединялись уже просто случайные гуляющие. Я общалась с такими. Многие из них сказали, что присоединятся и к митингам тоже.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в обществе. Мемориал. Декоммунизация. Иллюстрация». Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвует социолог Александр Бекбов, политолог-журналист Уте Вайнман, художник Виктория Ломаска. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. На севере Италии 4 человека погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего землетрясения магнитудой 5,9. В районе городов Мантуя и Модена отмечено разрушение. В ряде населенных пунктов обрушились крыши нескольких домов. В Москве на Арбате продолжают находиться около 30 гражданских активистов, которые протестуют против инаугурации Владимира Путина, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня пройдет велопробег в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры. К акции планируют присоединиться сторонники движения «Белая лента». В Москве в ночь на воскресенье группа неизвестных бросила несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию полицейской стоянки на Таганке. Одна из них разбила окно полицейского автобуса. Возгорания не произошло. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По некоторым данным, в перестрелке ранен сотрудник правоохранительных органов. Операция продолжается. Следователи проводят проверку по факту массовых беспорядков у здания отдела полиции Кировского района Махачкалы. В субботу вечером несколько десятков человек забросали камнями отдел полиции, требуя отпустить задержанного местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам. В Сирии в окрестностях Дамаска сегодня вновь вспыхнули столкновения между правительством силами и вооруженными отрядами оппозиции. Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, приняли итоговую декларацию. За два дня саммита лидеры восьми держав обсудили проблемы международной безопасности, ситуацию в мировой экономике, вопросы помощи Афганистану и странам Африки. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. Две недели назад никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов. И во второй тур вышли Борис Тадич и лидер сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Простите.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В беседе участвуют научный координатор группы НИИ митингов, социолог Александр Бигбов, политолог, журналист, гражданка Германии Уте Вайнман и художник Виктория Ломаска, автор социальных графических репортажей. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Социологи из фонда «Общественное мнение» спросили у россиян: лично вы предпочли бы, чтобы Владимир Путин управлял страной так же, как во время своих первых двух президентских сроков, или чтобы он изменил стиль и методы управления страной? Большинство опрошенных, 53%, сообщают, что они за перемены. 29% россиян не хотят, чтобы методы управления менялись, а 18% затрудняются с ответом. Чаще других за перемены выступают электорат Геннадия Зюганова, Михаила Прохорова и Владимира Жириновского, а также москвичи и люди с высокими доходами. Нетрудно догадаться, что сохранение старого стиля управления предпочитают электорат Владимира Путина и партии «Единая Россия», а также жители сел и средних городов. Что же конкретно должен делать Владимир Путин, по мнению тех, кто хочет перемен? Решать социальные проблемы, говорят 16% респондентов, экономические – 11%. Увеличивать зарплаты, пенсии, пособия, контролировать их своевременную выплату – об этом говорят 10% граждан. Таковы пожелания, собравшие максимальное число голосов, то есть акценты тут смещены в сторону социально-экономических перемен. 38% россиян, по данным ФОМа, полагают, что теперь, после четырехлетнего перерыва, Владимиру Путину будет легче работать на посту главы государства, чем во время предыдущих президентских сроков. В то же время 30% респондентов уверены, что президенту будет теперь сложнее. Основной аргумент тех, кто так думает, следующий: в стране много людей, недовольных Путиным и недоверяющих ему.
Александр Бегбов, что вы думаете об этом исследовании? Что, на ваш взгляд, означают вот эти 53% людей, которые выступают за перемены?
Вероника, эти 53%, как и 46% или 81%, не означают почти ничего. Дело в том, что срок жизни такого рода информации довольно краток. Через неделю уже никто не будет помнить о результатах опроса. И одна из причин, по которой это произойдет, заключается в том, что непонятно, что для разных отвечавших на вопросы полстеров стоит, например, за понятием «стиль управления». Совершенно очевидно, что если из наших интервью и включенного наблюдения следует, что участники митингов или лагеря до сих пор испытывают затруднения в том, чтобы определиться со смыслом происходящего или с собственными требованиями, еще большие сложности встретят социологов, которые попытаются узнать, а что такое стиль управления Владимира Путина. Да, и задавать вопрос на эту тему можно либо в расчете на очень глубокое исследование, либо, напротив, в расчете вот на такую краткую длительность жизни результатов, которые исчезнут из медиатического пространства через несколько дней после их появления. Я полагаю, что для прогнозирования практического развития ситуации такие формы опросов или исследований вообще мало что дают.
и другие участники программы, что вы об этом думаете. Вот Ута Вайнман, в частности, понятно даже вот из этого небольшого исследования, что люди хотят в основном социально-экономических перемен. Хотя речь в вопросе, насколько я понимаю, шла о другом стиле метода управления страной. Это все-таки что-то больше, наверное, имеющее отношение к политике. Вот для европейских, например, стран, насколько это типичная ситуация, что люди хотят в основном таких перемен социально-экономических?
Это даже очень, собственно, типично, потому что, собственно, вот это абсолютно главное, да, потому что люди рассуждают именно исходя как бы из личного положения, да, когда экономическое положение ухудшается, да, это сказывается на их жизни в большей степени, чем, скажем, участие в выборах там или каких-то политических решениях. Да. Именно поэтому, собственно, я с неким недопониманием относилась именно к движению о честных выборах, да, потому что честные выборы – это... Извините, во-первых, честных выборов не бывает, но всегда бывают какие-то нарушения, всегда у одних там больше возможности выдвигать своих кандидатов, у других меньше. Дело не в этом, да, дело в целом, как бы вот в форме управления страной, да, в форме участия и в положении граждан. Да. И я просто в последнее время читала статьи разных комментаторов, именно, скажем, с либерального фланга. Вот они опасаются, что протест сейчас левеет. Да. И я могу сказать, что вот он не может не леветь, да, потому что если вы хотите, чтобы были перемены, то необходимо учитывать интересы большинства граждан. А большинство граждан, конечно, они обращают внимание именно на социальное экономическое положение дела. И это, собственно, и сказывается сейчас вот на результатах выборов на Западе, в Европе. Да? Почему победил, например, кандидат социал-демократ, социалист во Франции, да? Или почему сейчас социал-демократы вот опять как бы набирают вот силы в Европе, да? Я не хочу сказать, что они выступают за большие перемены, да, как правило, как бы речь идет о очень, о деталях, о мелких изменениях, да, но тем не менее риторика немного меняется, и мне кажется, что и здесь стоило больше обратить внимание именно на социально-экономическое положение.
И к Виктории Ломаско у меня такой вопрос. А каких, скажите, перемен хотелось бы вам?
Те перемены, которые хотелось бы мне, уже начали происходить. Это в первую очередь формирование гражданского общества. Согласитесь, что где-то там 2-3 года назад было ощущение каждого человека, что он изолирован, и это очень тяжелое чувство. А теперь я чувствую, что я даже как художник очень востребована людям. Я нашла своего зрителя, могу с ним общаться. Мне кажется, это не только со мной такие перемены произошли.
Вы, кстати, вчера были, насколько я понимаю, на прогулке художников, да? И вот расскажите, какие впечатления?
Замечательные. Многие участники прогулок узнали себя на моих рисунках, подошли ко мне познакомиться. И как художник я всегда хотела делать искусство для людей и тут же им показывать, и чтобы было живое общение.
У нас уже есть звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я хочу ответить на реплику вот вашей участницы, что она сказала, честных выборов практически не бывает. Знаете, вот такие заявления... похоже, есть, например, что коррупции, значит, отсутствие коррупции нигде нет, практически везде есть коррупция. Это, по-моему, заблуждение. Почему? Это утверждение такого рода, как будто, например, сказать, микробов нет нигде. Да, конечно, микробы есть везде. Но если, в одном помещении соблюдают чистоту, так сказать, тряпочкой протирают, то там, более-менее чисто. Других, если не протирать, так сказать, то можно превратить в бомжатник. Вот я хочу напомнить, что выборы, которые недавно прошли во Франции, да, там разница между Саркози и его соперником составляла 3%. И это, тем не менее, не помешало, Саркози не усомнился в выборах и признал их. То есть всего разница 3%, и в целом французы ни у кого, в общем-то, сомнений не вызвало.
Виктор, поняли вас. Уты, ваш огород, камушек.
Я, собственно... сформулировал свои мысли именно таким образом, чтобы дать понять, что мы не можем ограничиваться вот именно этим требованием. Да? Это не главное. Да? Конечно, выборы должны проходить в условиях, когда кандидаты могут признать вот результаты именно потому, что, скорее всего, они более-менее отражают действительность. Да? Но при этом мы тоже понимаем все, что не все кандидаты или не все партии реально выступают за интересы граждан и, собственно, отражают интересы граждан. Да? Поэтому это всегда это условности. Да? И мне кажется, что, как я уже говорила, необходимо обращать больше внимания на другие моменты, как бы, да? не ограничиваться требованием о честных выборах, да? А вот глубже проникнуть, собственно, в то, что необходимо менять. Потому что менять необходимо не только вот выборную систему или коррупцию мы тоже не можем просто так отменить. Да? Сейчас речь идет о куда более глобальных изменениях, да, с одной стороны, да, с другой стороны, перед гражданами России стоят вот совершенно конкретные проблемы, например, да, о платном образовании, да, о проблеме о здравоохранении. Да? Все, я думаю, будут признаваться в том, что система не работает. Да? То, что осталось от бесплатного здравоохранения, это, ну, попробуйте попасть в поликлинику. Да? Попробуйте записаться к хирургу. Да? Это практически невозможно. Да? Есть масса других конкретных проблем, их всех надо решать. Об этом необходимо говорить. Да? А выборы сейчас позади. Да? Вот. Поэтому сейчас надо говорить...
Следующее не скоро.
Да,
вот прямо скажем. На пейджер пишет нам Роза. Раньше у нас были рабочие, крестьяне, интеллигенция. Сейчас появилась новая социальная группа, молодежь. И это очень хорошо. Но я бы не сказал, что она новая, конечно. Колоссальное количество преимуществ, если можно работать с такой социальной группой, это наше будущее. И Родион из Германии спрашивает, я так понимаю, Александра Бекбова адресует вопрос, заметили ли следователи снижение и так невысокого уровня интеллекта протестующих? Протестующие не могут сказать, что они хотят и как их желания соответствуют понятиям права и демократии. Саша, вам.
Вопрос задан в провокационной форме, что очевидно, но воспользуюсь еще раз поводом для того, чтобы подчеркнуть важность формирования желания и программы действий в ходе общения. На самом деле это самому общению, то есть свободной и самоуправляемой возможности обсуждать текущую ситуацию, не так уж и много времени. Все это началось в Москве, наверное, 10-11 мая. Да, мы на второй неделе существования реальной политики, скажем так, в режиме греческого полиса. И ожидать, что за две недели может быть сформулирована очень четкая программа после 20 лет отсутствия политического общения, довольно сложно. Но еще раз хочу повторить, что при этом, даже если в номинальных лозунгах митингов декабря-марта, даже если в большинстве обсуждений, которые велись на границе между различными политическими силами и предпочтениями, не фигурировала или очень редко фигурировала социальная повестка, 6 мая и в последующие дни наши респонденты все более ясно были способны артикулировать, то есть соединить разнородные и часто конфликтующие элементы вот этого самого предполагаемого социального решения различных проблем, связанных и с образованием, и с налоговыми льготами для предпринимателей, и вступление России в ВТО, и бесплатного образования и медицины для большинства. И несмотря на то, что, несомненно, противоречия и конфликты, скрытые в том числе конфликты, скрытые в этих интерпретациях и в еще не актуализированном понимании глобальной ситуации, неизбежны, очень важно, что эти конфликты операционализируются, разворачиваются в дискуссии. Да? Люди обсуждают между собой вопросы, даже не всегда напрямую связанные с социальной повесткой, и постепенно эта социальная повестка кристаллизуется, принимает свою форму. Я думаю, что по мере развертывания этих дискуссий можно ожидать и уточнения требований.
У нас звонок. Галина Георгиевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я возмущена поведением граждан, которые живут вблизи чистого чистопрудного бульвара и вблизи Старого Арбата. В каждом дворе есть двор. И он принадлежит, конечно, этому дому. Но Чистопрудный бульвар принадлежит всем москвичам. И пешеходная зона Старого Арбата тоже принадлежит всем москвичам. И меня поражает решение суда, который до этого не додумался.
Спасибо, Галина Георгиевна. Напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Со мной в студии художник Виктория Ломаска, журналист-политолог Уте Вайнман. На телефонной линии у нас социолог Александр Бегбов, научный координатор группы НИИ митингов. И еще один звонок. Сергей из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот понимаете, вот я наблюдаю за вот оппозицией, да, вот за вот этими гуляниями, понимаете, они вот все прибрали, все действительно вот вели себя порядочно и так далее. Но дело-то в том, что, понимаете, дело в том, что у большинства, ну, совесть-то есть не у всех. Об этом-то тоже нужно помнить.
Что вы имеете в виду?
Потому что народа, оно живет материальные вот ценности какие-то там, деньги поставлены выше, чем такие понятия, как любовь, совесть, понимаете, вот забота о ближнем и просто, ну, как жалость хотя бы вот друг к другу.
Вы кого имеете в виду в данном случае?
Ну, понимаете, все кругом, вот в провинции, да, вот в глубинке, оно везде, понимаете, люди думают только вот как бы денег, больше денег и все. Понимаете, у людей, чтобы хотя бы ЖКХ платить, ну просто денег не хватает, понимаете, они только все загружены только деньгами. У всех на уме только деньги, понимаете. И если кто-то там бедные над ним смеются, в общем, ну, презирают и так далее.
Поняли.
Понимаете? И те, кто нами правят, они просто боятся оказаться на месте вот этих презираемых, понимаете? И хапают все больше и больше.
Вот. Интересный поворот темы. Кто прокомментирует?
Ну, презираемых-то быть и не должно, по идее, да? И как раз на Occupy Abay мы как раз видели, что там начала формироваться совершенно вот новая модель взаимодействия, и в том числе там проявляла солидарность. Ну, вот. И мне кажется, вот это ключевое слово. Да? Потому что вот когда люди понимают, что они могут опираться вот на вот солидарность вот других окружающих их, да, людей, да, они ведут себя по-другому, они не будут искать вот только деньги. Да? Деньги, конечно, нужны. И, конечно, речь действительно идет о том, что необходимо изменить социально-экономическое положение в стране. Да? Вот. Но вот поведение формируется в том числе именно на фоне того, что тебя окружает. Да? И вот именно этим и отличался Occupy Abay. Ну, потому что вот это новое, это зачаток нового общества, да? Новой модели общества. Ну, и вот я очень надеюсь на то, что вот этому еще будет дано ход. Потому что именно вот это сейчас необходимо развивать. Да? А политическая программа, она будет потом. Ее сейчас быть не может. И не должно, более того. Да? Потому что когда говорят о том, что участники протестов не могут сформулировать свои претензии, свою позитивную программу, да, то от них на самом деле ожидают, чтобы они вот формулировали штампами, да, чтобы они использовали хорошо известные штампы. Но речь идет о куда более сложном процессе. Да. Они должны вот придумать что-то совсем новое, да, сформулировать то, что на самом деле очень трудно сформулировать, и что будет очень трудно донести до широких слоев населения, потому что речь действительно идет о новой модели. Да?
Мне кажется, очень важно, что наш слушатель заговорил о провинции. Действительно, надо, чтобы в каждом городе появился свой лагерь Occupy или хотя бы происходили народные гуляния. Вот в моем родном городе Серпухове ничего подобного не происходит, и мой папа, художник, пытается там что-то организовать самостоятельно и выходит со своими протестными картинами по городу. Мне кажется, мы должны заниматься образовательными программами в провинции. И в частности, например, мы делаем самоздат воли вместе как раз с Уте и редактором Владом Тупикиным. И мне хочется распространять наш самоздат в других городах.
Елена Васильевна дозвонилась нам из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не хотела звонить, но, как мой муж говорит, я за справедливость. Я отнюдь не являюсь поклонницей Путина, никогда за него не голосовала, но все-таки надо быть справедливым. Вот ваша приглашенная Дама сказала, что невозможно записаться к врачу, невозможно записаться к хирургу. Но это же неправда. И когда люди вот это слышат вот эти заявления по радио «Свобода», у них уже доверия нет.
Поняла вас, Елена Васильевна, я вас поняла. Я бы сказала так, я это много раз сама проверяла. Ну, не то чтобы невозможно, но крайне-крайне трудно.
Извините,
записаться.
Мой муж повредил себе руку, да, лежал в больнице несколько дней. Сейчас в больнице ему сказали, чтобы он обращался в поликлинику. Обращался он в свою поликлинику в Москве, в родном городе. Да. К хирургу надо записаться. В тот день ему сказали, что мы вообще сегодня никого не записываем. А завтра вы можете там вот приходить, там, не знаю, в 5 утра. Да. Попробуйте записаться.
Или там хирург болеет, и нету, неделю-две нету. В общем, сложно. Сложно с медициной.
Да, сложно.
Хочу, чтобы мы сейчас послушали опрос. Это рубрика «Опрос Радио Свобода». К чему приведет народный протест в Москве? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода обратился к жителям Томска.
Да мне кажется, ничем, потому что Владимир Владимирович большинство устраивает. У него есть популярность, и с этим ничего нельзя. Да и не надо поделать. Раньше был царь-батюшка, ну, сейчас есть неплохо.
Мне кажется, сложно в связи с тем, что у нас действительно нет достойной оппозиции. Все уже схвачено. Народу будет сложно очень прорваться и противостоять.
Мне кажется, все так же и останется. Народ тоже терпеливый у нас. Вот. Ну, у нас из крайности в крайности этот конец. Или революция, или полное спокойствие. Будем надеяться, что прислушается все-таки правительство к этим.
К чему-то обязательно приведет. Конечно. Но не хотелось бы, конечно, крайней меры.
Нет у них людей, которые могут их направить в нужное русло. Я считаю, что людям заняться нечем. Сейчас это ни к чему серьезному не приведет.
Мне так кажется, нет, ничего не будет. Ну, задавят как-нибудь и все потом. То есть они обосновались уже там сверху, и все, их уже не сдвинешь. Знаешь, что-то и такой мелкий ход сделают в плане того, то, что отвертеться, чтобы люди немного успокоить, а так ничего не будет.
Мне вообще понятия не
имею. Ни к чему. У народа не настолько все постырило. А кроме альтернативы Путина-то никому нет. Пусть лучше будет он, чем опять переворот. Сейчас пока стабильно.
Хотелось бы, чтобы правительство именно услышало народ, но никаким образом. Революция не нужна. А именно то, что...
Просто заметили
народ и пытались прислушаться. Все-таки, если у нас, ну хотя бы в кавычках говорят, что демократическое государство, ну, прислушайтесь к народу. Чего хотят они? Иначе зачем? Если по конституции они слуги народа, то почему тогда мы перед ними на колени должны стоять?
Это были голоса жителей Томска. Их записал корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. Мне бы хотелось, чтобы Александр Бекбов с одной стороны прокомментировал прозвучавшее, а с другой стороны сказал свое мнение. И, ну, вот к чему, Саш, на ваш взгляд, все-таки приведут протесты?
Что касается опроса, не очень понятно, где происходила сама беседа.
На улице.
Да-да, то есть был ли это центр города или не совсем. Но подозреваю, что все-таки центр, да, поскольку вряд ли можно предположить, что ваш корреспондент ездил специально на окраины. Но в целом можно констатировать, что это хороший срез представлений, которые царили в том числе и в Москве еще в октябре 2011 года. Да, ничего невозможно изменить, эти ребята плотно закрепились. Да что не измени, все равно лучше не будет. Как раз то, что произошло 4 декабря и не прекращает происходить по настоящий день, демонстрирует, что эти настроения очень быстро меняются, и совершенно непробиваемый глубочайший пессимизм и даже своего рода политический цинизм, связанный вот с этим ощущением, что все бесполезно, может в одночасье превратиться в восторженную поддержку и личное участие, как только оказывается, что это можно делать вместе с другими. И многие респонденты, которых мы опрашивали на протяжении этих месяцев, указывали, что одним из решающих обстоятельств их вовлечения и, главное, продолжение митингов, участия в лагере и в целом некоторого изменившегося отношения к политике и к социальному является многочисленность участников событий. Так вот, если говорить о возможных изменениях и о том, что может стать результатом этих нескольких месяцев общественного движения, и это напрямую отсылает к теме, к нашей предыдущей теме, одним из важнейших результатов, одной из важнейших, одним из важнейших достижений, что ли, даже в отсутствии каких-то ясных политических программ, может быть факт возврата общения в пространство больших городов. То, что происходило еще в начале 90-х, и то, что было буквально сметено новыми формами участия в рынке труда, в потреблении, в заработке денег. То есть, так или иначе, со всем тем, что связано с быстрым и, в общем, довольно беспощадным капитализмом, который установился в российском обществе. Да? Вот это то, что происходит сегодня на городских в городских пространствах, прежде всего в Москве, но также в Петербурге и еще в нескольких городах, это попытка переизобрести общение, переизобрести некоторую форму кооперации, которая не ограничивается узкопартийными, профессиональными и даже классовыми интересами. И именно это изобретение, если угодно, или переизобретение, является важнейшим результатом и, на самом деле, важнейшей целью общественного подъема.
Спасибо.
Если в Томске,
спасибо, да,
в Томске
спасибо. И в у нас городах. Остается меньше минуты. Вика, коротко, как вы думаете, к чему все это идет?
Понятия не имею. Мне кажется, что это явно не 917 год, а даже не 905. Это как, например, в 903 году, когда все туманно, но интуиция подсказывает, что по-старому уже не будет.
И Ута Вайнман, короткая реплика.
Я хочу сказать, что Россия не является особым случаем, да, вот тут, то есть, может быть, как бы в данном случае, как бы вот протесты возникли именно на почве от выборов, но вообще-то Россия является частью, как бы, вот всего мира, да? Это важно, и такие же процессы, они идут везде сейчас, вот.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Как соединить христианство и творческий поиск, смирение и горение, духовность и гонорар. В программе об этом говорят православная Рада Анчевская, группа Рада и Терновник, и Тата Тарасова, художник Эрмансье из Литвы. В прямом эфире программу ведет Яков Кротов, священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Александр Бекбов, научный координатор исследовательской группы НИИ митингов, политолог-журналист Ута Вайнман и художник Виктория Ломаска. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемония передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.